Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Я Алла Митрофанова. Наш ближайший час будет посвящен разговору о книге «Деяний святых апостолов». Это продолжение нашего цикла. Первая программа вышла в эфир вчера. Ее можно найти на сайте radiovera.ru. Собственно, вчерашний разговор был посвящен контексту эпохи. Социальному, культурному, историческому, религиозному, самых разных сторон. Мы постарались посмотреть, благодаря отцу Антонию, на происходящее в вот эти 30 лет по Рождестве Христовом, когда, собственно, возникает наша церковь. А сегодня подробно будем говорить о рождении церкви и о том, что это за феномен, и о том, как она умножалась, и как, собственно говоря, апостолы свое вот это потрясение от факта воскресения Христова сообщали окружающим людям, и как люди это слышали впервые, а может быть и не впервые, но впервые так, что это становилось для них моментом переворота всей их жизни. Отец Антоний, прежде чем об этом обо всем поговорить, давайте разберемся вот в самой первой главе «Деяний святых апостолов». Апостол Лука пишет, что было на апостолов сошествие Святого Духа. Это, собственно, то событие, которое мы вспоминаем, проживаем в празднике Пятидесятницы или Троицы. Пятидесятый день по воскресению Христовым. Что это такое? И что за языки пламени почили на главах апостолов? И что за дары Святого Духа они получили? С чего все началось, короче?
Началось все с воскресения Господа Иисуса Христа. И с того, что на протяжении 40 дней, являясь апостолом, он говорил им о том, что так надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. И учил их, открыл им ум к пониманию Писаний. На самом деле невозможно просто забыть этот 40-дневный период от Пасхи до Вознесения. Время, когда апостолам, уже имевшим вполне определенные представления о Священном Писании, о том, что Бог говорит через пророков, через закон, через литературу мудрых, вот, им Господь Иисус, воскресший, дает возможность увидеть в этом то, что действительно говорит о нем, о Христе. Честно сказать, дерзнул бы утверждать, что без вот этого минимального опыта знакомства со Словом Бога, со Священным Писанием и с Иисусом, с тем, чему Он учил, очень сложно войти в это царство Святого Духа. Это не так, чтобы прямо что-то такое неведомое аки-привидение принеслось, и что-то необыкновенное произошло. Так тоже бывает, но редко. А в большинстве случаев это требует для тебя некоторого труда и возрастания в понимании Бога. Это важно. Дальше они собираются вместе, они молятся вместе, и тоже, я бы сказал, не просто молятся вместе, а собираются вокруг Пресвятой Богородицы. Вот, вокруг Марии, Матери Иисуса. Это, может быть, тоже, если хотите, одна из необходимых для нас вещей, чтобы услышать Духа Святого, научиться Ему повиноваться, потому что, а где мы еще увидим такой образец, такой пример повиновения Духу Святому, кроме как в Пресвятой Богородицы. Ну и, наконец, вот, да, во второй главе они дожидаются, дождались того, что, собственно, Господь им обещал, говоря: «Вы оставайтесь в Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше». Таким образом, Бог же все новое. Там же все постоянно развивается. Жизнь в Царстве Божьем, жизнь в Духе Святом очень динамичная. Поэтому все новое. Вот они жили, думали, мечтали о приходе помазанника. Пришел Иисус, они ему поверили, они за ним ходили, они у него учились. Они прошли через этот жуткий момент его гибели и его воскресения и научения, и начинается еще один новый для них, для апостолов, этап, когда он наставит вас на всякую истину, как сам Христос говорит им в Евангелии от Иоанна, на последней вечере. «Я умолю Отца, и Он даст вам иного утешителя, того, кто будет ходатаем, буквально посредником, да, между вами и Богом». Рождаются, как опять-таки Христос им обещал: «Сам Отец любит вас». Я уже не говорю, что я буду молить о вас. «Сам Отец любит вас и слышит вас». Вот это начинается, это в них рождается, какая-то новая, небывалая, наверное, небывалые отношения с Богом, когда голос Божий действует в них, наверное, в каждом по-разному. Наверное, если собрать этих 120 человек и каждого из них, или 12, допросить, как ты это почувствовал, ну, каждый расскажет что-то свое. Но важно, что это удивительное переживание Божьего присутствия или небоотверства, как опять-таки Господь Иисус им обещает, вот переживание того, что небеса не глухие, того, что это действительно правда, это действительно реальность. Вот как сам, как Павел потом скажет: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Тоже нельзя сказать, чтобы было более ясное выражение, чем про огненные языки и сошествие Духа. Ну, вот он это так переживает. Понимаете, мне кажется важным сегодня для нас не столько пытаться примерить на себя и рационализировать, соответственно, то, что происходит с апостолами, сколько попытаться задуматься и спросить у Бога, а в чем будет выражаться такое призвание Духа и действие Духа вот в моей жизни, в обычной человеческой жизни, в той, которая есть у нас сегодня. Потому что, возвращаясь к разговору о деяниях вообще, в истории христиан сплошь и рядом, век за веком, мы наблюдаем попытки реконструировать в сегодняшней реальности то, как мы видим жизнь христиан в деяниях, причем не то, какой она была,
какой мы хотим,
да. И реставрировать, так сказать, на некоторый вымышленный образ. Ну вот, а самое, может быть, важное, что можно сказать о церкви в деяниях, это то, что она ищет путь.
Вот смотрите, отец Антоний, собственно, рождение церкви – это момент, когда Дух Святой сходит на апостолов. Событие из ряда вон выходящее, из ряда вон, ничего подобного в истории не было. Ну, открывался Господь пророкам, открывался праотцам, Аврааму. Авраам ходил перед Богом, и это вменилось ему в праведность. Ну, ничего подобного, чтобы вот каким-то образом очевидным люди обрели через Святого Духа вот такие сверхспособности. Не было. Сверхспособности, вот знаете, даже там в первую очередь, как говорят, вот они заговорили на иностранных языках, ну, мы понимаем, что для Господа это вообще несложная задача — дать такие дары людям. А вот то, что совершенно поразительно, они, будучи простецами, и в Евангелии мы постоянно это видим, вот они слушают, что им говорит Господь, и не понимают. Мы там можем возмущаться, вот Иаков и Иоанн подошли к Господу, и давай там делить престол Божий, я по правую руку сяду, ты по левую, как будто какие-то портфели или мандаты делят, прости Господи. И вот они после того, как на них сходит Святой Дух, становятся такими проповедниками, свидетелями, ладно, проповедниками, свидетелями воскресения Христова, что от одного их слова в людях переворачивается все. Они мир переворачивают. Эти 12 человек, сначала 11, потом 12, переворачивают мир. И вот, вот это событие, оно кажется совершенно невероятным. Но что мы видим дальше? В книге «Деяния апостолов». А дальше мы видим, что сошествие Святого Духа становится чуть ли не, прошу прощения, я сейчас очень коряво скажу, рядовым событием. Петр, по-моему, приходит в какую-то общину, где вот он знает, что вот есть ученики, вот они тоже стараются жить по заповедям Христовым. Вот он приходит там, и он знает, что они приняли крещение. Приходит и говорит, ну что, Святой Дух сходил на вас? Они, нет. Как не сходил? А вы каким крещением крестились они? Крещением Иоанновым. Понятно. Вас надо крещением Христовым крестить. Ну-ка, давайте. И он возлагает на них руки, и на них сходит Святой Дух. Отец Антоний, это как вообще? Что это за регламентация чуда такая? Или я что-то не так понимаю?
Мне кажется, что здесь как раз не столько регламентация чуда, сколько действие Духа Святого, которое происходит в очень большой простоте, когда приходит действительно в сердца людей, к личности прикасается Дух Божий, и они достигают своей полноты, того замысла, который у Бога о них есть. И они становятся способными слышать Бога, они становятся способными радоваться, они становятся способными плакать с плачущими, радоваться с радующимися, как говорит Павел, и видеть тот смысл, ту полноту, вот правду жизни, как хотите, скажите, которую веками и тысячелетиями люди искали, о которой мечтали, без которой задыхались, а им открыто. Потому что они поверили в воскресение распятого Иисуса. Другого пути на самом деле нет. Невозможно обрести Святого Духа, не поверив в воскресение распятого Иисуса и, соответственно, во все, что он говорил и делал. Так что вот. И не то, чтобы они, апостолы, как-то это формализовали, пришли, там, помолились, все надо, проверим, отдал, дарован ли им Дух Святой и так далее. Они просто приходят в полноте, и эти люди заражаются. Вот заражаются. Понимаете, есть такого рода эффекты, чисто психологические, там, так устроены наши мозги, когда мы отчасти перенимаем состояние личностное, большей части эмоциональное, а без веры и без осознания этого с духом, ну, наверное, это невозможно, это не физиологический механизм, но все-таки чем-то подобный. Как вот заражаются они тем, что приносит Петр. И, собственно, это знак, скорее для самих апостолов, очень важный. Мы говорили с вами чуть-чуть, может быть, одним словом, о том, что в истории, в деяниях описанной, происходит очень трудный для всех участников событий конфликт между теми, кто считает, что Спаситель пришел к иудеям, и точка. И если уж ты хочешь стать его учеником, сначала стань иудеем. Сначала стань иудеем, да? А другие там думают по-другому, как те, кого мы называем универсалистами или, условно, скажем, сторонниками Павла. И вот для них в первую очередь знаком становится то, что, оказывается, любые люди, в том числе и язычники, в состоянии духом наполниться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, объясните мне такой феномен, пожалуйста. Вот проповедь Господа Иисуса Христа. Мы видим ее в Евангелии. Мы видим, вот пришли 5000 человек, не считая женщин и детей, это я сейчас цитирую, слушать проповедь Господа на горе, Нагорная проповедь. И потом эти люди разошлись. А, их еще накормили, там благополучно апостолы. Господь умножил хлебы, умножил рыб. Всем досталось, никто не ушел голодным. И эти люди все куда-то делись. Потом в другом месте он проповедует, тоже очень людно, настолько, что ему там приходится в лодке отплывать по водам Галилейского озера, и вот он идет по водам, вот здесь он исцеляет, здесь он воскрешает, здесь он восстанавливает людям ту полноту, которой у них нет. И что на выходе? На выходе вот Господа распяли, все разбежались. Ну, остались, понятно, остались апостолы, страха ради иудейска, молятся тихонько в доме. Жены мироносицы, которые, ну, у которых просто настолько им больно, что они от подножия креста не уходят никуда. Они вот здесь и умереть тоже готовы, если Господь прямо сейчас заберет. Но вот эти все остальные-то люди где? Казалось бы, вот с ними 3 года пребывает Господь, и они же не могут этого не чувствовать. И другая картина – апостолы, их проповедь. И вот приходит, допустим, тот же Петр, или там Петр и Иоанн, или там Иоанн куда-то в какое-то селение, и вот служит его 5000 человек, и 5000 человек все принимают новую веру. А коэффициент полезного действия, простите меня 10 раз за такую формулировку, оказывается на порядок выше. Я не понимаю, как, почему? При всем уважении к апостолам, но тут Господь проповедует, и люди рассеиваются. А вот тут проповедуют ученики, и община начинает умножаться. Это же тоже про феномен рождения церкви. Что это, отец Антоний?
Мне кажется, что логика событий не совсем такая, как вы говорите. Если ее рассмотреть на большем протяжении, в очень тяжелой, мучительной, страшной жизни этого народа избранного, под властью язычников от вавилонян, персы, македонцы, Птолемеи, эти самые Антиох, римляне, вот это вот все, да еще и там до кучи Ирод в римский период.
Съеденный червями.
Нет, другой.
Другой.
Да, ну тут я имею в виду того, который младенцев приказал.
А, да-да-да, более ранее.
Вот это вот все, и в этом ужасе они год за годом, поколение за поколением ждут, когда придет помазанник. Старики, умирая, говорят внукам на смертном одре: я не дождался, но когда придет помазанник, может быть, ты дождешься, ты напомни ему обо мне, скажи, что вот был мой дед, который тебя ждал. А потом это поколение, умирая своим внукам, говорит: может быть, ты дождешься. И кто-то из них говорит: мы должны вот там жить так, по таким правилам. А другие говорят: да Богу важно на самом деле, что в нашем сердце, как не живем ли мы жлобами. Да, вот. И они недоумевают, они думают, ждут, надеются, каждый по-разному, у кого-то что-то свое. Потом приходит креститель, и так, что весь Израиль об этом услышал практически повсеместно, говорит: время пришло. Время приблизилось, вот приблизилось царство. С сегодняшнего дня начинаем жить по правде. Трудно, невозможно. Мытарю не брать больше положенного. Солдату не грабить, удовольствоваться жалованием. У кого есть рубашка, поделиться с тем, у кого... С сегодняшнего дня вот так начинаем жить, говорит креститель. И очень многие пробуют, пытаются, надеются, думают, что ну вот действительно все, надо уже начинать. Уже надо сегодня это делать. Кто-то отчаивается и думает, что это мне не по силам, и меня не примут в это царство, а кто-то пытается и надеется. Потом приходит Иисус и говорит: да, правда Божья в том, чтобы любить ближнего своего, как самого себя. Вот, и вся Нагорная проповедь: не позволяй себе ненавидеть, люби врага твоего, молитесь же так, и молитва Отче наш, ну, вот, да. И это, говорит Иисус, тот путь, к которому призывает нас Бог, чтобы наше чтобы Царство Бога было сейчас здесь, оно среди вас. И его за это убивают. Потому что он говорит о том, что ваша свобода не может ничем быть нарушена, вы всегда вольны верить правде Божьей, доверять Богу и следовать по пути его заповедей. И его за это убивают. И после его воскресения приходят апостолы и говорят: он воскрес. И каждый, кто пойдет за ним, получит дар духа, получит, ну, я, жизнь понимаете, вечно. Да, я не могу пересказывать проповедь апостолов, тем не менее, вот тот познает в сердце своем, узнает от Бога, что да, действительно, Иисус воскрес, и да, действительно, он помазанник Божий, который уже пришел. Теперь начинается новое царство, наполненное присутствием, непосредственным действием Бога для тех, кто поверит, примет то, что Иисус действительно помазанник, спаситель Израиля. Так что это этот отклик тысяч, это отклик тех, кто поколениями ждал и потом еще несколько лет готовился, может быть, не решаясь принять, а может быть, уже решившись, но продолжая оставаться на том месте, где он жил. Тех людей, которым в синагогу приходил в Галилее Иисус и проповедовал, ну, там был, может, ну, 20 человек в этой синагоге, ну, 50, да, кто его слышали. А потом они в Иерусалиме, оказавшись там на Пятидесятницу, слышат эту проповедь апостолов. То есть я думаю, что дело не в более эффективной, да, с большим КПД проповеди апостолов, а в том, что они опираются на свои отношения с Богом и на свою веру Иисусу, на свой опыт встречи с воскресшим, и говорят к людям, которые были предыдущими событиями подготовлены: вот теперь ищем новую жизнь, строим, ищем, пытаемся понять. Теперь мы задаем Богу вопросы о нашем призвании, о том, как нам сегодня быть учениками Иисуса. Это тоже чрезвычайно важно, потому что читателю, как правило, кажется, что все, кто становится христианами, знают, как жить дальше. А никто не знает, ни один из них. Вот да. Мы с вами сейчас пытаемся говорить о рождении церкви. Они, знаете, как Захария, когда рождается Иоанн Креститель, что будет этот младенец? Никто не знает. Все ищут, наверное, с какими-то ошибками. Или, во всяком случае, с трудностями и с действием Духа Святого. Вот. Как будет эта новая жизнь? А потом придет следующее поколение, у которого будет все по-другому, и они тоже будут искать новую жизнь. А потом еще, пока, наконец, не придут такие с лицом в форме параллелепипеда и будут говорить: главное, чтобы ничего не менялось. Все было как тысячу лет назад.
Ничего не искать, да.
Ну да.
Отец Антоний, в практической плоскости, как это выражалось? Религиозная давайте скажем иначе, духовная жизнь первых христианских общин. Что это такое? Мы знаем, апостолы проповедовали в городах и весях, в самых разных народах. Приходили Павел, Петр, Иоанн, разные апостолы, рукополагали пресвитеров и уходили, а люди оставались жить там, где жили, только вот теперь уже в иной системе смыслов, в вертикали, если можно так сказать, которую они искали и ждали все предыдущие годы своей жизни. И что это было? В чем это выражалось? Богослужений, как сейчас, у них тогда еще не было. Вот того годового цикла последовательно текущих событий, Благовещение, Рождество Христово, Воскресение Христово, другие праздники, которые в этот цикл включаются, этого тоже ничего не было. А что было? Как?
Ну, во-первых, давайте все-таки различать первые годы в Иерусалиме, в иудейской среде, до 35-36 года, то есть до гонения при Стефане, значит, это 5-6 лет, и последующее время. Потому что это Иудея, где разнообразные, не хочу говорить религиозные, неудачное слово, духовное тоже не слишком удачное, скажем, течение, ищущее некоторый свой путь веры, да, или практикующие какие-то в отношении веры пути, часто существуют религиозные общины, то есть люди, которые доверяют вере друг друга, молятся, часто живут по соседству, иногда они чисто физически, географически, так сказать, связаны, а иногда в отношении своих представлений, своей веры. Ну вот, грубо говоря, там как приходы в наше время могут быть по местам, а могут быть из людей, которые, у которых есть некий общий духовный опыт и какие-то свои представления. Вот, значит, этих общин полно.
Давайте мы сейчас буквально на пару минут прервемся, а потом вернемся к разговору вот именно с этого места, о том, что это за общины, как они живут, как выстраивается их и молитвенная жизнь, отношения с Богом, и вполне себе жизнь бытовая. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, я, Алла Митрофанова. Мы продолжаем здесь, в студии, разговор о книге «Деяний святых апостолов», которая читается вот в это удивительное время, в пасхальные дни, в храмах. И сегодня речь идет о рождении церкви, которая описана в книге «Деяний апостолов», и о том, как вообще протекало становление вот этого удивительного Бога человеческого организма. Отец Антоний, вы остановились, я вас вынуждена была прервать, в тот момент, когда подошли к моменту, что вот есть общины, они разные. Продолжайте, пожалуйста, как они живут, чем живут, и молитвенная жизнь, и бытовая. Здесь интересно все.
Для начала будем помнить о том, что эти общины – обычная вещь для иудеев. До Христа, до того, как Господь начинает свое служение, эта вещь достаточно распространенная. Далеко не все, конечно, в таких общинах участвуют. Но любой маломальски серьезный, скажем, фарисейский учитель, который создает, ну или вокруг которого формируется некоторая там школа или подразделение больших фарисейских школ, прямо этот чрезвычайно разветвленные такие были вещи. Вот у них есть эта община, которая собирается на Пасху вместе, по субботам вместе. Они не родственники, это не семья, где, понятное дело, по субботам существуют обычаи, как это делается. Но вот у них есть общие черты в вере. Они связаны, бывают, происхождением от определенного учителя, некоторыми наставлениями учителя, ну, как, если память мне не изменяет, Шамай там лет за 40 до воскресения Христова, уже уходя в лучший мир, там своим ученикам говорит: теперь совершайте Пасху не так, как вы это делали, а вот так, в память обо мне. Ну, он там некие детали пасхального обряда меняет. Не так радикально, как это делает Раиса. И Иисус, говорящий «сие творите в мое воспоминание», но эта вещь достаточно понятная. Ученики Господа Иисуса знают, что так бывает в этих хабурот, в этих религиозных общинах. И некоторые из них по языковому принципу. Набралось 120 таких. Как 120 упомянут в первой главе Деяний. Отлично, ребята, давайте открываем синагогу выходцев из Вилюйского края и там говорим на совершаем службу на Юкагирском. Ну, вот, да, как нам, потому что для нас это более привычно. Это нормальные вещи для иудеев. Все к этому относятся спокойно. И там ты ходишь... В эту синагогу ты ходишь, в эту синагогу я ни в ту, ни в другую. Вот так. И когда Господь Иисус воскрес еще 40 дней до Вознесения, учит учеников, и, наконец, они облекаются той силой Духа и достигают той полноты взаимоотношений с Богом и, соответственно, полноты своего человеческого призвания, которое дается им в день Пятидесятницы, вот эти общины такие же, обычные, понятные для окружающих. Они собираются по домам и, как написано в Деяниях, преломляют по домам хлеб, совершают субботние трапезы. Это люди, которые связаны, как и в других иудейских общинах, особенными отношениями с Богом, особенной, ну, скажем, там, какими-то гранями веры, отношением к Писанию. Отчасти, по крайней мере, у некоторых есть и свои предпочтения, например, в области молитвы. Скажем, своим ученикам-назарянам Иисус говорит: молитесь так, Отец наш, который на небесах. И Дидахе, значит, на рубеже 1-2 века, свидетельствует, что вот христиане три раза в день молятся «Отче наш», а все остальное своими словами. Такая практика. Ну, Дидахе так свидетельствует. Это не значит, что у всех было точно так, и скорее нет, чем да. А, например, у фарисеев более распространена практика другая, возникшая за где-то тоже, может быть, полвека до Рождества Христова, в середине минус первого века, когда они говорят, что для того, чтобы считать, что ты помолился и все, так сказать, молитвенное обязательство свое перед Богом исполнил, прочитай вот это, вот это, вот это, вот это, и молитвенное правило это называется, и можешь быть собой доволен, считай, что ты все исполнил. Когда мы правила читаем, будем помнить, что это придумали фарисеи, а не ученики Господа Иисуса Христа. Это важно.
Что,
что не, отменяет правила. Да. Абсолютно, без сомнения. Но вот, до такой степени разные могут быть подходы. И, конечно, в общинах назарян, где есть фарисеи, где есть священники, для которых вообще там не прекратилось служение в храме, которые еще до 70-го года, ну, может быть, до 66-го, там, до начала войны, идут в храм, приносят жертвы и говорят: благодарим тебя, Господи, за сына твоего Иисуса, который ты которого ты послал народу твоему.
То есть соединяют в себе две
да,
традиции,
они иудейскую не перестали и... быть иудеями, они угу. не перестали быть священниками Иерусалимского храма. Они... теперь как бы знают, что все то на что они надеялись, о чем мечтали поколениями, оно исполнилось. И теперь у них еще на всю жизнь работа сердца и ума, чтобы понять это все в деталях. А вот то, что мы думали, верили, ждали, оно реализовалось, оказывается, там, да, в Иисусе вот так, а вот что-то другое нет. Это же, это работа, это творческая духовная жизнь на самом деле, понимаете? А другие там деяния пишут нам о том, что есть обратившиеся из фарисеев, которые продолжают свои практики, которые там по-прежнему считают, что надо научить исполнению закона 2/3 народа. А с другой стороны, дома сидя, говорит, слушай, подожди, это нас учили в школе, что надо обратить к исполнению закона 2/3 народа, тогда придет помазанник. Но он же уже пришел. Но и мы знаем, вот сердцем знаем, что Иисус, распятый и воскресший, он и есть помазанник. Значит, это вот все про 2/3, вот это вот там, еще тоже у них была красивая цифра 144 тысячи, что... Это все на самом деле не так, и оказывается, сердце Божье открыто к тому, чтобы принять любого, кто готов к нему прийти. И кто-то другой за тем же столом, ну, они там возлежали, тем не менее, говорит, да, я помню, он говорил про званых на вечерю. Запиши, это ведь потрясающе важно. Вот это жизнь, которая наполнена постоянным диалогом с Богом, и она у обратившихся из фарисеев совершенно не такая, как у обратившихся из священников или как у обратившихся из простонародья. Но это вот такие общины, которым очень трудно собраться вместе, понимаете? Ну, там, фарисеев в эпоху, в дни Пятидесятницы, ну, говорят, там было 5000, ну, 7. Христиан вскоре после Пятидесятницы, там, через год, 2-3, тоже 1007, ну, 10, может быть, да, но ты не можешь, у тебя нет помещения, где ты можешь собрать 10 тысяч, и нет, как сказать, ритуала, хэппенинга, даже в храме во дворе Израиля, и еще заняв весь двор язычников, двор женщин и придвор Соломонов, ты не соберешь такое количество людей, уж не говоря о том, что слышать не будет. И нет ничего. Как быть? Вот они собираются по домам. Потом, когда их становится много, они идут в мэрию, ну, я так, утрируя, и говорят, так, у нас вот, значит, 120 человек, зарегистрируйте нам двадцатку, да, ну, 100,
актив.
В том случае 120-ку,
да.
Значит, и мы там арендуем помещение, как правило,
и будем
редко,
собираться.
У них не было денег построить. Арендуем помещение, и это будет синагога Назарян, как есть синагога Александрийцев. Есть синагога Киринеен, выходцев из каких-то еще земель. Вот. Значит, эти религиозные общины, как правило, ну, отчасти перемешаны друг с другом. Конечно, они ходят друг к другу в гости. Говорят, слушай, давай завтра пойдем, в следующую субботу пойдем вот сюда, потому что здесь наши братья, мы с ними давно не молились. И так далее. И каждый из них таким образом знает своих братьев и связан вот такими вот личностными отношениями, которые совершаются в духе. Еще не будем забывать, что, по-видимому, почти сразу после Пятидесятницы возникает удивительное ощущение у христиан. Удивительное ощущение, что вот совершается то, о чем мы мечтали. Они спрашивают перед Пятидесятницей, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю, и Господь Иисус им говорит, так, ребята, это вообще не ваше дело. Не ваше дело знать времена и сроки. Вот как отец решил. Но они не отказываются от этой мысли. И они думают, что вот, вот, близко, при дверях, второе пришествие, парусия, явление Христа всему миру в силе, вот, будет явление Сына Человеческого, как молния от края неба до края неба, оно будет вот-вот. На работу ходить не надо. Это все уже не нужно. Не нужно, они думают, там, весной 31-го года, а надо распахивать участки? Может, не надо? Вот это ожидание скорой парусии приводит к тому, что в Иерусалимской христианской общине, куда еще и из окрестностей собираются постепенно и из Галилеи, и из Иудеи люди, чтобы жить поблизости друг от друга, чтобы быть вместе, потому что они рады друг другу. И они уже поняли, что где двое или трое собраны во имя Иисуса, там Он посреди нас. Вот все продают. Все общее, и, ну, хорошо, вот деньги собрали, все продав, закупили на всех еды и там питаемся, а время идет.
А второго пришествия все нет.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, сейчас вернемся вот к этому моменту про ожидание скорейшего второго пришествия Христа в раннехристианской общине. Ну, я слушала вас сейчас, как вы описывали собрание знающих, близких друг к другу людей, знающих друг друга по домам, как они совместные трапезы, совместная молитва, вот это все было общим. И вспомнил этот эпизод, потрясающий просто эпизод из книги «Деяния святых апостолов», как, значит, Петр был заключен в темницу в очередной раз, и что-то там, в общем, так произошло, что что-то ему там нехорошее грозило, ангел его освободил. Ну, что нехорошее? Побили бы его, казнили бы его, там, все, да. Вот. Ну, к нему приходит ангел и его освобождает. Это, кстати, вполне рядовое событие, освобожденное ангелом апостола в книге апостольских деяний. И апостол Петр, значит, выходит на свободу, и ангел с ним там идет, сопровождает его, потом раз и исчезает. И апостол Петр так смотрит по сторонам, думает, оп, где это я? Соображает, где он, и принимает решение, что надо ему идти в дом Марии, матери Марка. Вроде, ну, наверное, он там был где-то недалеко. И вот он приходит, и я прям, знаете, читаю это, у меня такая картина перед глазами. Человек, который только что, ну, давайте на гражданский язык это переведем, сбежал из тюрьмы. Оказывается, посреди города, где его сейчас начнут разыскивать с факелами, с диогеновыми фонарями. Но только не потому, что ищут человека, а потому, что ищут беглого преступника, которого собираются приговорить вообще-то к казни. И вот он стучится в дом к Марии, а там, в этом доме, он знает, там община собралась, там его братья, там его сестры, и они все вместе молятся, и там, может быть, трапезничают, да, естественно, переживают за него. И вот он стучится к ним в дом, будучи уверенным в этих людях, и служанка идет открывать. И служанка спрашивает, кто там? Он говорит, это я, Петр. И она такая, да ладно! И вместо того, чтобы поскорее открыть дверь, впустить апостола Петра с этой опасной улицы, где его разыскивают с факелами и фонарями, и быстрее, быстрее, пока там оглядеться еще, чтобы, ну, никто не увидел, замести все следы, она его оставляет перед закрытой дверью, бежит в дом и... А вы слышали? А там у нас Петр стоит на пороге. И все такие, да ладно. И апостол-евангелист Лука это описывает, а Петр все стучал и стучал. Стучал и стучал. Впустите меня, братья! Вот это, конечно, такие события, такие вещи. Это, конечно, и про женскую природу тоже. Вместо того, чтобы сообразить, быстрее заходи. Нет, она, ой, вы слыхали, что там такое? И побежала, значит, им все рассказывать. Вот это, знаете, такие вещи, это невозможно придумать.
Ну, конечно, это придумать невозможно. Это действительно про живую жизнь. И да, это тоже очень важно, потому что мы же как бы вот представляем, что это все картинки, нарисованные розовым сиропом в стиле третьей половины XIX века, а это про живую жизнь.
И про живых людей.
Во-первых. Во-вторых, да. Я думаю, что там, скорее всего, служанка побоялась, что пришли. Что пришли за ними, думая, что вот это там они молятся о Петре, они таки, да, молятся о Петре.
Так она же его по голосу узнала, она поняла, что это Петр.
Ну, наверное, она его по голосу узнала. Но, в конце концов, это дом моей матери Марка, значит, дом тайной вечери, и, скорее всего, там собраны, ну, может быть, не все 12, но кто-то из 12. Она бежит спрашивать, потому что вот это вот все страха ради иудейска, дверям затворенным, как собирались апостолы, опасаясь, что сейчас придут их брать. Понимаете, вот как... Арестовали Иисуса, и они боятся, что сейчас арестуют и их. А тут еще они уже проповедуют, и уже люди обращаются, и уже Синедрион в ярости. И вот сейчас придут арестовывать всех. Тюрьма-то вон она, большая. Туда можно, ну, может, не всех христиан запихать, но апостолов, пожалуйста, какие проблемы? Как сельдей в бочке камеру набить, на утро казнить? Нет вопросов. Поэтому мне кажется, что служанка именем Рода, удивившись, может быть, думаю, как это потрясающе, но она бежит, думаю, а может, там с Петром пришли? И ему сейчас руки выкрутили, да, стражники. Что, мы этого не видели, как это бывает в боевиках и детективах, в кино? Да, и сейчас они ворвутся. Вот она бежит к кому-то из тех, кто остался старшим, может, к братьям Зеведеевым, к сыновьям Зеведеевым, спрашивает, что делать. Мне кажется, скорее так. Не в том дело, что она такая хлопает ушами, как наши с вами собаки. Да, и бежит, ой, не знаю, что делать. Нет, нет, это, понимаете, ситуация, когда христиане и в первую очередь апостолы все время в состоянии некоторой угрозы, в опасности. Дело не только в том, что вот да, так, такой яркой и сильной струей жизнь духа в них бьет, но это еще и происходит в постоянной опасности.
Спасибо. Возвращаемся к разговору об этом мироощущении первых христиан, апостолов и раннехристианской общины, о том, что второе пришествие Господа будет буквально завтра. Если верно понимаю, даже когда вот в катакомбах захоронения устраивали христиане, там же выдалбливали гробы, ну, как полочки такие, да, если ты представить себе визуально, как полочки такие в стенах, и заслонки там были тончайшие. Потому что завтра придет Господь, всех призовет, и надо, чтобы вот, и все воскресли в теле, все отбросили лишнее, чтобы ничего нам не мешало, и все побежали сразу навстречу пришедшему Христу. Вот это мироощущение того, что вот-вот случится обещанное Господом второе пришествие, как оно влияло на жизнь людей и на проповедь, и на распространение христианства?
Ну, смотрите, во-первых, ощущение того, что мир катится в бездну и так долго продолжаться не может, было очень распространено.
То есть это не мы сейчас первые,
да,
через
что
это проходим?
Вы? Ну, во-первых, это не шутка, но правда, на одной из древнейших шумерских табличек клинописных было написано «Не та пошла молодежь». Это так, понимаете, им 5000 лет, и все вот не та и не та. И в эпоху перед началом проповеди Господа Иисуса вот это ощущение может быть безотчетное, может быть плохо аргументированное, ощущение того, что мир летит в тартарары, катастрофе. Оно было у очень многих людей в римском обществе, которые тоже, вообще-то, наблюдали стремительную деградацию от Цезаря и Августа к Нерону и Калигуле.
О, да, да? Кстати, вот. Да.
И все разваливается. И, понимаете, и в эллинистическом мире, так сказать, вне римской политики, на каком-то другом уровне, вот это вот ощущение, оно вневременное, оно всегда есть. И у нас сегодня оно точно такое же, может быть, даже в меньшей степени. А тогда действительно свидетельствуют авторы той эпохи, вольно или невольно, об этом ощущении приближающегося конца, приближающейся катастрофы. И многие там мифы религиозные тоже в эту сторону работают в эллинистическом мире и за его пределами. Поэтому как раз проповедь или свидетельство, вообще разговор о том, что мир катится к концу, и этот конец будет торжество единственного настоящего Бога, и Бог придет судить. Вот иудейская литература конца межзаветного периода или предновозаветной эпохи, вот он идет судиться со всякой плотью за все, что они сказали и сделали против него. Это уже в иудейской культуре то же самое ощущение приближающегося конца. Понимаете, но это правда нашего мира. Без Бога, без животворящей любви Христа катимся к тепловой смерти Вселенной. Закон неубывания энтропии не приложен без Христа. Не приложен. Победить его может только Господь Иисус. Ну вот так, это правда. И, соответственно, для христиан того времени важно было также, что сам Господь, как они запомнили, как они передавали беседу на горе Елеонской, и как она дошла до евангелистов, говорил, не придет это поколение, как все сие будет. Они ожидали не только второго пришествия, но и победы, торжества. Господь им говорит, нет, не останется камня здесь камня на камне, все будет разрушено. Говорит, как? Когда? Не придет это поколение, то есть, ну, на пространстве, ну, 20, ну, 30 лет. То есть, как раз истории, которую охватывает книга Деяний. Конечно, у них не было точного понимания, в какой момент это произойдет. Но, тем не менее, они понимали, что это неизбежно.
Ой, отец Антоний, с какое количество еще вопросов хотелось бы здесь разобрать? И, насколько я понимаю, вот это мироощущение приближающегося конца объективное, справедливое, оно христианами как раз было уловлено и способствовало обращению к Богу огромного количества людей. Чувствовали люди, где правда, и где им искать ответы на свои проклятые вопросы, тоже не в XIX веке родившиеся, да, гораздо раньше. Как вот здорово сегодня про шумерскую табличку сказали. И вопросам-то проклятым примерно столько же лет. И Платон ими задавался, и огромное количество людей и до Платона. Спасибо вам огромное. Давайте мы многоточие поставим. У нас с вами будет еще разговор, посвященный сложно понимаемым, таким спорным, может быть, отчасти на первый взгляд, моментам, которые в книге «Деяний святых апостолов» встречаются. А, собственно, вся эта неделя посвящена разговору о книге «Апостольские деяния», потому что эта книга как раз сейчас и читается в ходе литургии, и это так прекрасно. И, друзья, очень-очень прям всем советую, рекомендую не только на службе вслушиваться в это чтение, но и просто открыть, и от начала и до конца прочитайте эти 28, если не ошибаюсь, да, отец Антоний, глав. Это так прекрасно. Это такое невероятное, захватывающее повествование, имеющее при этом самое прямое отношение к нашей жизни, к нашему спасению, к нашим отношениям с Богом. Это вот церковь, точка начала, как принято говорить. И это что-то невероятное. Отец Антоний, спасибо вам и до скорой встречи в эфире.
Слава Богу. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».